Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Живу я в Южной Флориде. Севернее чуть-чуть от Майами, но все равно это Южная Флорида. Флорида высока, вертикально. Километров... Сколько километров? 500, наверное, с юга на север. Примерно так. Чуть больше даже. Довольно крупный штат у нас. И тепло. Сегодня было тепло утром, я уже сегодня прошел свои 2,5 мили, но еще терпимо. Градусов 26 было сегодня, жарковато гулять, конечно. Но дай бог, чтобы это были наши самые главные проблемы. Я рад вас приветствовать у себя на канале, сегодня прямой эфир, прямой стрим. Стримец молодец, as usual, канал дилетантский. Ну, кто нам запрещает вообще говорить то, что мы хотим? Никто. As long as... Если мы, конечно, только держимся в рамках приличия, то можем говорить все, что угодно. Кстати, про as long as. As long as. У меня начинается сегодня в 4 часа дня. Я начинаю вторую группу. Первая группа была уровня A1 английского языка. Сегодня в 4 часа начинается группа, которая для A2, которая считает, что у них английский A2, уровня A2. Beginners, но уже не совсем нулевые. Так что сегодня продолжим и уроков 10 проведем на этом уровне. Посмотрим, как оно получится. И если получится хорошо, то будем дальше делать B1, B2 и так далее. Докуда наших умений и знаний хватит. Так что, если хотите, вот здесь надо нажать на кнопочку More, больше. И посмотрите, тут написано, куда зайти. Вот адрес внизу на Zoom, куда вы можете подключиться. Никакой регистрации нет на курсах. Просто подключайтесь и приходите. Вот такие дела. Потом каждый урок выкладывается в интернете. Если вас это не bothered, видите, я уже начал вам рассказывать слово bother, беспокоит, то приходите. А bothered, просто смотрите запись. Вот такие дела, вот такие краткие объявления. Одно объявление было одно. Люди стали приходить не быстро. Ну, я понимаю, суббота. И Эниол пишет «Шаббат шалом». «Шаббат шалом, Эниол». Елена пишет «Доброе утро, Яков и почтенная публика». «Доброе утро, Елена». Владимир пишет «Добрый день». «Добрый день». Давайте начнем с каких-то комментариев по вчерашнему. По вчерашнему. А что было вчера? Ой, где был я вчера? Нет, я не буду сказать, где я был. А посмотрим на опросник, который я запостил, голосовал. Если кто еще не проголосовал, вы можете во вчерашнем видео найти ссылочку на голосовалку. Или просто заходите ко мне на канал под табом Community, или я не знаю, как у вас по-русски оно называется, сообщество, наверное. Там есть все вот эти посты. И вот, в частности, голосование, которое... Вчера я запустил, пока ответило не так много, но уже достаточно. 127 человек проголосовало. Вопрос, который я задавал, звучал следующим образом. Если бы ситуация... А, нет. Была бы ситуация лучше на фронте для Украины, если бы весной 22 года там бы ввели и применили военный трибунал, и применяли военный трибунал и смертную казнь. И на удивление, я вообще удивлен, если честно, я удивлен, но потом я вам прочту комментарий, который как-то объясняет и это голосование. Большинство, как вы видите, 41% сказали нет, не помогло бы, не изменилась бы ситуация на фронте для Украины, не стала бы она лучше, не стала бы она хуже. Но не поменялось бы ничего, если бы в Украине была бы смертная казнь и военный трибунал. 27% сказали «не знаю», 32% сказали «да». Ну, еще, может быть, проголосует сотня-другая человек. Но, в принципе, если уже 127 человек проголосовало так, то я не ожидаю никаких глобальных изменений в картинке в этой. Что меня удивило? Ведь я, когда задавал этот вопрос, я искренне считал, что если бы в Украине был бы военный трибунал, и смертная казнь, то первые люди, которые попали бы под это, были бы взяточники, которые обворовывали украинскую армию, ВСУ. Оказывается, нет. Оказывается, в Украине даже этого нельзя сделать. Давайте почитаем комментарий, который оставил... Сейчас я вам покажу. MaxUA07. Думаю, сначала это привело бы, то есть, если бы был бы военный трибунал и смертельная, и смертная казнь в Украине. MaxUA07 пишет. Думаю, сначала это бы привело к серьезному конфликту внутри ЗСУ, так как добровольцы против старых советских кадров, которым до сих пор не наполнена акция. Это я вообще не понял. Каким образом наличие в стране смертной казни преступникам, тяжелым преступникам, серьезным преступникам, привело бы к конфликту внутри ЗСУ? А дальше казнь стала бы еще одним инструментом коррупции. Вот это ужас, это такой ужас, если это правда. Вот эта фраза меня просто убила. А дальше казнь стала бы еще одним инструментом коррупции. Вау. То есть продавали бы смертную казнь тоже, то есть Украина уже дошла до такого состояния морального разложения, что даже смертную казнь можно было купить, продать и так далее. И более того, если можно было купить отмену смертной казни, то почему не заказать смертную казнь? Неужели это правда? Обращаюсь к гражданам Украины. У меня даже в мыслях такого не было, что если бы была смертная казнь, она бы стала бы предметом коррупции. Це вже бля вообще, если это правда. Напишите. Вы тоже так считаете? А дальше пишет MaxUA, казнь стала бы еще, да, одним из инструментов коррупции, это я уже читал. Не хочешь отдавать бизнес? Бусификация одним днем и за отказ штурмовать посадку сразу пуля в затылок. Короче, это прямой путь к вороватой военной диктатуре. Сейчас же реализуется более длинный путь к воровской военной диктатуре. То есть, короче говоря, ховайся, что можно еще сказать. Алексей Колпаков удивляется, а было как-то по-другому, по-моему, было и есть. Но это же смертная казнь, люди. Неужели со смертной казнью нужно обращаться аккуратно? Handle with care. Как же так? Прикупить смертную казнь или отказать от нее? Да, грустно, грустная тема. А вот мне понравился комментарий. Кого это был комментарий? В Колодревский. Серьезная тема, пишет он. Не по статусу этого блогера, а тем более подписчиков. То есть он нас сразу всех опустил. Почему? Почему не по статусу? Почему я не могу обсуждать все, что я хочу? А тем более мои подписчики. Почему они не имеют права обсуждать? Что значит по статусу? Вы считаете, что если бы я был профессор Соловей, то я бы имел право обсуждать это? А так как я не профессор Соловей, я не имею права осуждать это. Зачем это? У меня на канале можно обсуждать все, что угодно и кому угодно. Я не прошу, чтобы у вас была защищена кандидатская диссертация. Мне даже не надо, чтобы у вас была магистратура закончена. Говорить. Easy, easy. Окей, давайте, люди, подтягиваются, я вас не поприветствовал. Оля, привет. Рома, доброе утро. Леся, витаю. РКДК, шаббат шалом. Видите, все флаги в гости к нам. Аня пришла и говорит, приветствую вас, Яков. Ян пришел, ни секунды не сомневаюсь. Согласен с Максимом, Third World Country. Ян, ты меня огорчаешь. Ты что, прямо так в это веришь? Неужели уже настолько плохо дела в Украине, что продавали бы смертную казнь? А как, а что же это может быть в этой стране? Вообще, что может быть? Я не знаю. Давайте еще посмотрим некоторые комментарии. Некоторые комментарии. Вот написал человек по имени Уоррен Бойд. Приветствую, Яков. Периодически смотрю ваши подкасты, лайки ставлю всегда. Вот это правильно. А ты уже поставил лайк? Когда слышу претензии Украины к Трампу, начинаю чувствовать диссонанс. Украинцы не могут добиться своего просроченного президента, ничего толкового, а от других требуют все и сразу. Сами-то, небось, уже забыли, что им за лапшу на уши вешал. Пусть напишут, чем думали те 73% и на что они надеялись, когда выбирали в 2019 году. Это я вам уже 100 раз говорил, меня удивляет, умиляет и улыбает. Как украинцы поверили, что Трамп их президент, и он им что-то должен, обязан. Более того, все радостно цепляются за фразу, что за 24 часа я все это порешаю, сказал Трамп. Его смешивают с грязью. Я не знаю, может быть, я мазохист, конечно, но я стал где-то раз в две недели включать подкаст, который, ну, или интервью с... Как его зовут, блин? Как же его зовут, ваш этот журналист? Забыл, блин. Такой худенький, который все время наезжает на Трампа. Ну, в общем, я ставлю его... А, Портников, во, Портников. Я же говорю, Портников. Я раз в две недели включаю его подкаст. Что он несет на Трампа? Какие он предъявы делает? Я уже не говорю о том, что он дурак, тупой и так далее, но он не делает этого, он обязан делать то, а он этого не делает. И он, потому что дурак, поэтому он этого не делает, и сволочь, он паршивая. Это недословно. Прошу меня не судить. Это примерно смысл того, что делает Портников. И вся Украина в едином порыве считает, что Зеленский золото, бриллианты, они его реально, я верю на 100%, что если бы сегодня были бы перевыборы, честно все посчитали бы, Зеленский выиграл бы опять. Я в этом не сомневаюсь. Настолько пропаганда работает за него и против Трампа, который держит вообще эту Украину на поверхности. Нет, обливает грязью и так далее. Но давайте посмотрим, продолжим этот комментарий. Как-нибудь включите вырезку из интервью с Скрипин по-деревьянски от 2019 года, ту, которую «Якщо народ обирає блазня» Головнокомандуючим. Если... То есть я посмотрел это видео. Я не знаю, кто такой этот по-деревьянски, но видно, человек образованный. Но в частности, он вышел этот ролик, вы легко его найдете на Гугле, на Ютубе, я легко нашел. Искать надо по вот этому тексту. «Якщо народ обирає блазня головнокомандуючим». Это блазень, это клоун. То есть этот отрывок назывался «Если народ выбирает клоуна главнокомандующим». А вот у меня она есть. Я вам поставлю маленький кусочек. Я не знаю, еще раз говорю, не знаю этих людей, но, может быть, вы знаете.
И, на мою думку, это диагноз, потому что цей народ... Якщо він вибирає блазня головнокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати.
Он говорить, що якщо народ вибирає клоуна головнокомандуючим, значить народ хоче, щоб його побідили, і він не хоче существувати.
Ну, і це суїцидально і садомазохістські речі. Ну, це вже не до мене, це до психіатра.
З іншого боку, слухай, якщо так от покласти руку на серце і сказати, що не можеш так бути, що вся країна збожеволіла і показує Петрові червону картку, там є за що?
Він говорить, не може ж бути, що вся країна сошла з ума і показує Петру Порошенку красну карточку. Хочу вам напомнити, що це відео було записано в 2019 році, ще до війни задовго. Тільки прийшов к власті Зеленський.
Ти ж а чому не можеш збожеволіла?
А може вся?
Звичайно, може.
Така страна може зайти з ума, говорить этот Лесь по-дерев'янськи.
Це ж Україна Леніна, чи що?
Може бути все, що завгодно.
Це українське гасло.
Це така, знаєш, забобони такі, що народ насправді мудрий, а він знає правду. Народник такий. Народ знає правду, сірм'яжну.
А так не є.
Так не є.
В общем, говорит, что народ ничего не знает, правду не знает, и выбрал клоуна, и поэтому, вероятно, он заслуживает этого. Кто знает, кто такой Лесь по-деревьянски? Можно ли ему верить, или он вообще какой-то про кого-то? Но вот такую фразу он сказал, я вам ее поставил. Мне показалось это интересно для обсуждения. Да. Продолжая тему Украины. Смотрел я вчера новости канала «Настоящее время». утро. Я вам покажу маленький кусочек и хочу обратить на что-то внимание. Это берется интервью где-то в Украине, недалеко от фронта, у простых людей, которые вынуждены были бежать от линии фронта.
Кажуть, росіяни наступають.
Ми з прикордоння і самого, вони вже наступають 3,5 роки. Так що ми до всього привикли і знаємо.
А ви з прикордоння звідки?
З Краснопілля з Україні. Так що ми вже нічого не боїмося.
Ні, надо, я щас розплачусь, ні, надо.
А чого розплачусь?
Ну, тому що мені жалко ребят, які там, розумієте? При любой погоді, я не знаю. Вибачте, що російською.
Это капец. Выбачьте, что российское. Это женщина несчастная, которую гонят из своего дома, которая вынуждена быть беженкой в Украине. Она извиняется за то, что она сказала по-русски. Что еще надо Путину, чтобы доказать, что он борется с уничтожением российской культуры, языка и угнетением этнических русских. Эта женщина – это лучший пропагандист для Путина. Мне ее жалко. Я ее ни в коем случае не обвиняю, эту женщину. Она просто естественно и натурально показывает ситуацию в стране. У меня к вам вопрос, тем людям, которые слушают меня из Украины. Вопрос очень простой. Если вы знаете, на каком языке дома со своей женой разговаривает Владимир Зеленский? На русском или на украинском? Может быть, на английском, я не знаю. Знаете ли вы, еще раз спрашиваю, на каком языке дома разговаривает Владимир Зеленский? Как вы относитесь к тому, что эта несчастная женщина должна была извиняться? У нее это получилось настолько естественно. Она понимает, что она делает плохо. Почему? Потому что она говорит по-русски. Это ужасно. И она за это извиняет. Такая страна. 2 июня, то есть в понедельник, вот что будет, должны происходить переговоры, второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Последние дней 5 или 4 идут волны из Украины, делают волны, какой ужас. В чем заключаются волны, из-за чего волны? Украина предоставила России свой меморандум. Это такая записка, в которой было записано, насколько я помню, 22 пункта. Требования Украины. Окей. Россия сказала, меморандум мы вам покажем, когда приедем в Стамбул. А раньше не покажем. И тут, как говорится, shit hit the fan. Говно попало на вентилятор. И пошло с Украины, они гады паршивые, и было непонятно вообще, приедет ли Украина, и мы так не можем, и как мы можем, чтобы нам не дали официально прочесть меморандум с требованиями России, а дадут нам только в понедельник в Стамбуле, а у нас не будет времени с ним познакомиться, и у нас не будет времени проконсультироваться и ответить на него. Это такой булшит. Я понимаю, что Россия играется, Россия издевается, но если Украина сейчас находится в ситуации слабого переговорщика, слабого партнера по переговорам, она вынуждена проглотить эту пилюлю и не делать вид, что она не приедет, Украина, если им не подадут меморандум заранее. Я уже не говорю о том, что наверняка Зеленский знает, если не полностью содержимое меморандума россиян, так 80% его. Ну, во-первых, мы, широкие массы, тоже знаем эти 4 пункта, которые опубликовала Reuters уже 5 дней назад, что там будут основные в меморандуме России. То есть, если я прочел Reuters, Зеленскому тоже доложили, что он написал Reuters, как минимум. Он уже может тратить время и готовить ответ, и рассказывать сценарии, and if стейтменты писать. Если они скажут это делать, это, если это делать, то более того, у них там будет, что это такое, прямо out of the blue, и неизвестно откуда появляются вот эти пункты россиян, что нельзя догадаться, что они хотят то же самое. Я не говорю о том, что они правы, конечно, они не правы. Но к чему был этот весь шум? Сегодня я уже читаю, 2 июня в Стамбуле должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, европейская сторона на них присутствовать не будет. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности делегации Киева посетить переговоры с представителями Москвы. Готовы уже посетить. Какого хрена 4-5 дней будоражили народ украинский? Зачем это все? Почему? Откуда это? Безграмотность дипломатическая. Что ж так не везет Украине? Зачем этот шум был? Россия, естественно, с удовольствием бы узнала о том, что Украина не приезжает. Это был бы подарок России. Если бы Украина так и кричала, если нам не дадут меморандум, мы не поедем, и не приехали бы. То есть более идиотского шага даже трудно представить. Россияне сразу бы сказали, вот видите, мы за переговоры, а они даже не явились. Техническое поражение за неявку. Зачем будоражить общественность? Что он там делает? Еще раз говорю, россияне наверняка выкатят то, что нереально. Украинцы тоже выкатят то, что нереально. Переговоры не полезны, за исключением. Если опять россияне и украинцы договорятся об обмене пленных, это золото. Это, я уже говорил, что те переговоры были успешные, потому что 1000 человек вернулись домой в семьи. Разве это не счастье? Что это за булшит про меморандум? Договоритесь, по крайней мере, про обмен пленными. Уже хорошо. Позиция Путина тоже понятна. Я не сомневаюсь, что каждый день он анализирует сводки с фронтов, и ему докладывают, как российская армия продвинулась, не продвинулась. И вероятно, что он получает очень бравурные доклады о том, что происходит на фронте. И что российская армия сильнее, сильнее, сильнее. И на этом он строит свою политику с переговорами. Его задача очевидна, ему надо просто показывать, что он пытается договариваться с Украиной. Есть трудности, ну, через 2 недели опять попытаемся, еще 2-й, 3-й и 4-й раунд переговоров. А пока что российская армия наступает, отхватывает куски, пусть небольшие, но отхватывает куски у корейской территории. И он надеется наверняка, что к осени российская армия захватит серьезные участки территории, например, полностью Донецкую область в административных границах, еще какие-то дела. И он таким образом строит свою политику. Это все понятно. А в Украине поднимается шум и обвиняется Трамп. Это что происходит в Украине. А что касается армии, ну давайте я попробую, пока лучше вернусь к вам на минуточку, на ваши комментарии, а потом поговорим про армию российскую. Смайли Джек пишет, тільки вимкнув, включил. Только включил, а Яков уже виправдовує Трампа знову. Да, оправдываю Трампа и буду дальше оправдывать. Где мне он не нравится, я говорю, мне он не нравится, его политика по тарифам. Мне не нравится этот стиль. Напугал, откатился. Попытка решать все самому. Попытка превратить Соединенные Штаты Америки в монархию. Мне это все не нравится. Но что касается Украины, пока Трамп единственная надежда Украины. И плевать в колодец, из которого вы пьете, Смайли Джек, нельзя. И я это буду повторять, но если не в каждом подкасте, то через один. Нью-Йорк пишет «Hello». Ольга пишет «Добрый день, Яков». «Здравствуйте, Оля». Волха пишет «Привет вам, Яков, из Бельгии». «Привет, Бельгии». Мне понравилось одно объявление про Бельгию. Опытный экскурсовод покажет вам писающего мальчика без необходимости выезжать в Бельгию. если вас интересует, вы можете найти его координаты. Вы помните, в Бельгии есть там такой писающий мальчик, фигурка, оттуда фонтан идет из писсуна. Ну, не фонтан, а такая водичка течет, водопроводная. Ну и, конечно, весь мир посещает Бельгию для того, чтобы попить пиво и посмотреть на писающего мальчика. Так вот, я вам просто лайфхак даю. Есть один экскурсовод, который может вам показать писающего мальчика без выезда в Бельгию. Так, Смайли Джек пишет. Яков, спробуйте знайти на Твичі, пошукати стріми по тегу українська, а потім почитати правила стрімів, що буде за російську в чаті. Не знаю. Ви мені не задання давайте, а напишіть одну фразу, щоб я отримав відповідь на свій вопрос. І як глядачі та стрімери реагують, якщо в грі або в відео є надписи російською? Ну, я розумію, якщо ви хочете сказати, що їх терпіти не можуть люди, то я в цьому не сумніваюся. Тому що настільки завели країну, що люди теж так вже вважають. Але ви мені не відповіли. Хто мені відповість? На каком языке разговаривает Зеленский дома на кухне со своей женой? Или в постели? Во время секса? Кто знает? Помните эту русская радистка из фильма про Штирлица? Когда она рожала, она кричала «мама» по-русски. На каком языке кричала жена Зеленского, когда рожала детей? Митка Бар пишет, верхушке Украины надо оправдать огромные жертвы и траты, если договорятся сразу, перестанут поддерживать в виде денег. Шоу делает Зеленский, я не сомневаюсь. Ян пишет, без американской разведывательной помощи русские расстреливали бы украинцев, как в тире. Да, и, кстати, хочу вам напомнить, что у нас президент Трамп, и разведданные продолжают поставляться Украине. Вы помните об этом? Или вы уже забыли? Или вы думаете, что это при Байдене давали разведданные Украине, а при Трампе перестали? Не перестали. Зеленська сама сказала, что украинскую. Слышал, окей, первая версия есть. Спасибо, Смайли Джек, что, по крайней мере, ответили на мой вопрос по существу. Слушай, ждем следующих ответов. А не то, что сказала сама Зеленська. Что люди кажут? Соседи. Сусіди. Так, читаємо далі. Важні історії. Це пише Радіо Свобода. Важні історії пишуть. Таке здання є. В 2024 году контракт з армією підписали до 407 тисяч чоловік в Росії. Я це прочитав, я обалдел. Якщо це правда, може бути, це неправда, ми во всьому сумніваємося. 407 тысяч человек в России подписали контракт, чтобы поступить в российскую армию. Сколько человек подписало контракт в Украине? Читаем текст. За 2024 год контракт с Министерством обороны РФ подписали до 407 тысяч человек. Как пишут важные истории, такой вывод журналисты издания сделали на основе анализа данных о расходах из федерального бюджета России в прошлом году. В публикации отмечается, что 407 тысяч человек – максимальная оценка числа завербованных в армию в 2024 году. Минимальное число новобранцев – 374 тысячи человек. Тоже, слава богу, не горюй. Разброс связан с тем, что в августе 2024 года президент России Владимир Путин поднял федеральную выплату за заключение контракта на службу в армии со 195 тысяч до 400 тысяч рублей. Из-за этого сложно рассчитать точное количество контрактиков за третий квартал 2024 года. В последнем квартале 2024 года контракт подписывали в среднем 1700 человек в день. Это в 1,3 раза меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Но, как вы видите, мясо подписывается, и в войне на выживание Россия явно выиграет. Если просто не одинаково. Я не знаю, если в три раза меньше будет погибать украинцев, чем россияне все равно выиграют. Кто знает, сколько человек заключает контракт с ВСУ, украинской армией, в день? Дальше читаем. Весной 25 года количество подписавших контракт продолжало снижаться. По подсчетам научного сотрудника немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, На данный момент контракт подписывает 1000 человек в день. При этом Путин утверждал, что к лету 2025 года этот показатель составит 1800 человек в день. Даже 1000 человек в день – это много. Как пишут важные истории, военные эксперты из команды Conflict Intelligence Team считают заявление Владимира Путина о 50-60 тысячах новых контрактников в месяц исключительно политическим. Это видно даже из контекста. Сначала он говорит, в Украине 30 тысяч сейчас вылавливают, а у нас это добровольно, в два раза больше. Так, то, что говорит Путин, нас не интересует. Но это огромное количество людей, и я вам просто хотел, чтобы вы это знали. После овального кабинета было приостановлено предоставление, это пишет МИД КБР, разведданных, правда, потом возобновили. Да, все возобновили, все делается. Спецпосланник Трампа допустил несогласие США на отказ от расширения НАТО. Это Кит Келлог. Это уже Кит Келлог, 80-летний дядя, от мнения которого ничего не зависит. Он, похоже, хороший дедушка. Был военный, хороший дедушка, 80 лет. Извините, если можете. Да, он сказал, что Соединенные Штаты считают требования обоснованными от России. Требования России обоснованными в отказе от расширения НАТО на восток страны и готовы обсуждать этот вопрос для подписания мира в Украине. Об этом в интервью ABC News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Келлог – генерал-лейтенант в отставке, ветеран в Вьетнаме и так далее. Ранее Москва неоднократно заявляла, что считает отказ Украины от вступления в Союз принципиальной частью мирного соглашения. Украины стремление к членству в НАТО в 2019 году внесено в Конституцию. Этого я не знаю, вам лучше знать, господа украинцы. Ну, вот такие дела. То есть, Украине НАТО не светится, это было понятно, но это наверняка скоро будет оформлено и юридически. На белой бумаге с печатью. Думаю, так. Так, next. Какие другие темы у нас имеются? Вот такая тема. Поворот Казахстана в сторону Китая в сфере ядерной энергетики. Вообще надо заметить, что китайцы догоняют и идут семимильными шагами во всех отраслях и умудряются делать то же самое, что делаем мы в Америке, но намного дешевле. Это в целом. В свое время они обращались к разным странам для того, чтобы им помогли строить ядерные, как это, power plant, атомные электростанции, вот так надо говорить, атомные электростанции. В западные страны приезжали туда, построили пару станций, те стырили все, что могли стырить китайцы, и сделали, и начали делать то же самое. Это реальность, то есть это не то, что я говорю, какие они гады паршивые, они такие, надо это просто знать, когда любые переговоры идут. И вот существует страна Казахстан, недалеко от нее страна Россия. Страна Россия, конечно же, умеет строить атомные электростанции, тут и к бабушке не ходи. Страна Казахстан решила, что им надо построить атомные электростанции. И они сделали estimate, они сделали оценку, что им на это надо примерно чуть больше 15 миллиардов долларов на этот проект. Они это поняли, приняли, там за 10 лет построят и все такое. И как бы, естественно, подразумевалось, что российский слон – лучший друг казахстанского слона, и контракт будет с ними. Но тут выходит на арену Китай и говорит, Казахстан, говорит, дорогой Казахстан, мы вам за 5,5 миллиардов сделаем то же самое. Сделаем то, что вы хотите, мы вам сделаем за 5,5 миллиардов. То есть мы не говорим о Китае, который шьет маски против ковида, или там футболки шьет, носки, игрушки, вообще все. Мелочь всякую пузатую, ширпотреб. Но они могут и атомные станции подешевле делать. Не только носки дешевые, а и атомные электрические станции. Атомная электростанция. Ну и вот, давайте теперь прочтем эту статью. Решение Казахстана в 2025 году. А, да, надо сказать, что это я читаю буквально данные за вчера, эту статью. Еще позавчера я читал, что Казахстан рассматривает привлечение Китая. В этой статье уже написано, что он уже выбрал китайскую сторону вместо российской. Поэтому я не знаю точно, так ли это, но, как говорится, скоро узнаем. Решение Казахстана в 2025 году выбрать китайскую компанию вместо российского Росатома для строительства своей первой атомной электростанции знаменует собой поворотный момент в энергетической геополитике Центральной Азии. Этот шаг несет в себе последствия, выходящие за рамки энергетической инфраструктуры, отражая перекалиброванную внешнеполитическую позицию Астаны на фоне растущей региональной конкуренции между Китаем и Россией. Причины решения Казахстана. Первое. Желание стратегической диверсификации. Казахстан активно стремится диверсифицировать свои международные партнерства, чтобы снизить чрезмерную зависимость от России, особенно после войны в Украине. Выбор Китая соответствует этой стратегии. Второе. Экономическое и техническое предложение из Китая. Китайские компании, в частности, Китайская национальная ядерная корпорация CNNC, вероятно, предложили лучшие финансовые условия, более выгодные условия передачи технологий или долгосрочную экономическую интеграцию. Например, в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Опыт Китая с реакторами четвертого поколения и их успех в мировом экспорте, например, в Пакистане, Аргентине, а также перспективная технология HTRPM повышает их привлекательность. Третье. Проблемы безопасности и риски санкций. Росатом, хотя формально не находится под санкциями, действует под тенью более широких западных санкций против России. Казахстан, стремясь избежать вторичных санкций и защищать международные инвестиции, вероятно, увидел меньший риск в привлечении китайского партнера. Вот это та же самая тема. То есть, если россияне построили бы в Казахстане эти реакторы, и если бы в это же время Штаты ввели бы суровые вот эти жесткие санкции на 500% всем, кто будет торговать с Россией в каких-то отраслях, этот проект мог бы накрыться. То есть чисто с точки зрения бизнеса опасно, риск высок иметь дело с Россией. И это хорошо. Еще причины. Уменьшение влияния России в Центральной Азии. Этот отказ от Росатома ослабляет традиционно доминирующую роль России в стратегических секторах Казахстана. Это сигнализирует о том, что мягкая сила Москвы даже в ядерном сотрудничестве ослабевает в регионе. Тут есть море пунктов, я не буду это все читать, но мне показалось, что эта новость интересна. А теперь я обращаюсь к вашему чатику, чтобы вы мне что-нибудь интересненькое рассказали. Давайте что-нибудь свежее, живенькое. Что я читаю новости? Новости и без меня есть в некоторых источниках. Ник Сторм пишет. Добрый день, Якове. Дякую за ефір особливий, плюс за Подерев'янського. Це відомий український сатирик, що не цурається червоного слова. Його дуже специфічна творчість розрахована на дорослу аудиторію. Знаете, мне понравился его язык. Вот у него красивый язык. Очень редко я слышу, ну, конечно, есть у вас люди, которые говорят хорошо по-украински в Украине, но я что-то редко их слышу. Можно по пальцам пересчитать людей, которые я слушаю, и мне нравится, как он говорит по-украински. А этот нравится, этот по-деревьянски. Юрген пишет, Яков, со всем уважением, но украинцам не грозит культ личности Трампа. Трамп – это не вся Америка, и вести себя как поц по отношению к стране, истекающей кровью, не добавляет ему плюсов в карму. Может быть, давайте говорите о карме, скажите ему о его карме, о трамповской, добавляет или нет. А какая карма у Зеленского? Гарант безопасности вас, Юрген, если вы живете в Украине. Есть у него какая-то карма негативная? Или он позитивный мальчик? Макс Юэй пишет. Привет, Яков. Не знаю про Зеленского, но Буданов точно говорит дома по-русски. Иногда даже на интервью заметно, что не успевает переводить и вставляет русские фразы. Конечно. Конечно. А он извиняется Буданову? Извиняется за то, что он говорит по-русски? Или вот это только несчастная женщина, которую я вам показывал, должна извиняться? Так, идем дальше. Давайте про наши дела чуть-чуть. Верховный суд разрешил администрации Трампа на данный момент прекратить программу иммиграции эпохи Байдена. Надо заметить следующее, что у нас существует разная категория людей, которые не граждане и не имеют грин-карты, но легальные иммигранты. И вот в частности, программы гуманитарного пароля, это называется гуманитарного пароля, если у человека есть какой-то спонсор в Америке, например, семья какая-то или человек, который готов их принять, и помогать им материально, не обязательно, чтобы они жили в квартире. То есть это называется гуманитарный пароль, особенно если в стране у этих людей какие-то войны, опасности, революции и так далее. И вот такая программа гуманитарного пароля существовала и до сих пор существует в Штатах. По ней, в частности, 250 тысяч украинцев приехали сюда. U4U, United for Ukraine. Довольно просто это было, я это все проходил, я это знаю, оформление документов элементарно. И люди, только люди должны были находиться в Украине. Оттуда даже виза не нужна была, это не виза. Это просто travel authorization, разрешение на поездку. И по таким authorization приезжали украинцы сюда. Тут же им, если они хотели, если им нужно было, они подавали, заполняли определенные формы и получали разрешение на работу. Официально, легально, и люди работают, и все такое. Но давали это на 2 года. Но нас это интересует, потому что у нас связи с Украиной какие-то моральные, этнические, исторические, эмоциональные. Но Украина не единственная страна, и были и другие страны. Сейчас об этом поговорим. Помимо вот такого гуманитарного пароля, была такая возможность для тех, которые уже в Штатах. Не те, которые за пределами и хотят приехать по паролю, а те, которые уже оказались в Штатах во время какого-то важного события, были организованы, опять же, не виза, а разрешение находиться в Штатах, которое называется TPS. Temporary Protection Status. Временный защитный статус. Я и это проходил. У нас тоже была такая ситуация. Наша родственница была у нас в то время, как началась война вот, в 22-м году. Мне пришлось оформить. То есть она не могла тогда не могла вернуться. И, короче, мы ей оформили, чтобы у нее заканчивалась уже виза. Чтобы она не просрочила визу, мы ей оформили TPS. Temporary Protection Status. Это нечто другое. Это для тех, которые уже находились в Штатах. И можно было то же самое находиться до 2 лет, и то же самое можно было подать на разрешение на работу и все такое. Теперь я говорю про украинский вариант. Ну, не украинский вариант, про тех, которые из Украины. Прекратили. Трамп пришел, прекратили принимать заявления новые на эту тему. И те люди, которые имеют уже этот статус United for Ukraine, его давали на 2 года, если 2 года истекает, то есть либо ты должен каким-то макаром поменять статус на что-то другое. Наверняка некоторые будут придумывать истории про то, как их преследовали в стране и просить политического убежища, обманывать, конечно же. Я без осуждения это говорю. Некоторые вернутся в Украину, естественно, и большинство, я думаю, вернется. Кто-то останется здесь, а может быть не большинство, кто-то останется здесь на нелегальном статусе. На птичьих правах, но в этом статусе они могут находиться, работая нелегально, не имея никакого медицинского каверджа, ну и как-то зарабатывать, может быть, на кэш, но это как бы не вариант. После этого они уедут из Америки все равно, большинство из них подавляющее, но уже обратной дороги может им не быть в ближайшие лет 10. Но это все про Украину. Украина сейчас не рассматривается. Их не заставляют выехать раньше. А вот то, что я вам сейчас прочитаю, людей из тех стран заставляют. Но у них ситуация такая же, как у украинцев. Но украинцев не трогают в Штатах, еще раз говорю. Итак, Верховный суд разрешил администрации Трампа на данный момент прекратить программу иммиграции эпохи Байдена. Администрация обратилась в суд с просьбой разрешить ей отменить меры защиты от депортации в отношении более 500 тысяч человек, столкнувшихся с тяжелым гуманитарным кризисом в своих странах. Из каких стран? Из каких стран? Сейчас я вам скажу. Ну, вернее, до того, как я вам скажу, что это решение принял уже Верховный суд 7-2. И, то есть оно идет, оно вступает в силу. То есть что получается? Что люди из этих стран, а именно из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити. Таких больше 500 тысяч человек у нас, которые имеют вот этот, которые въехали по гуманитарному паролю. И некоторые уже из них больше, чем 2 года находятся, они продлевали свой пароль. Это все началось еще при Байдене, но теперь их будут депортировать. По-моему, 532 тысячи человек. Решение суда встать на сторону Трампа, хотя и является временным решением на ранней стадии судебного разбирательства, является сигналом того, что большинство судей считают, что администрация, скорее всего, одержит победу в этом деле. Да. В этом месяце судьи разрешили администрации Трампа отменить защиту от депортации почти 350 тысяч венесуэльских иммигрантов, которым было разрешено остаться в Штатах в рамках программы, известной как TPS. То, что я вам рассказывал. Вот. В своем заявлении Триша Маклафлин, пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности, назвала программу пароля времен Байдена катастрофической и обвинила предыдущую администрацию в использовании ее для приема плохо проверенных иммигрантов. Это правда. Действительно, те, которые приезжали, ну, по крайней мере, то, что я знаю, которые приезжали по Uniting for Ukraine, их никто ничего не проверял вообще, насколько мне известно. Было все элементарно въехать в страну. Второе. Люди, которые въехали в страну, в Соединенные Штаты Америки, их никто не обманывал. Им сказали, вам дается на 2 года. То есть то, что люди могли надеяться, что им продлят после 2 года, это, конечно, хорошо, но это могли бы только надежды. То есть те, которые хотели остаться, как-то наверняка нашли какие-то варианты. Может быть, кто-то фиктивный брак сделал, еще как-нибудь. Те наверняка найдут варианты, как остаться все-таки в стране. Но остальные нет. И одним словом, будет депортация в эти страны. Как она будет происходить, не знаю. Где деньги ЗИН, не знаю. Кто-то говорил, что Трамп вроде бы рассматривает идею того, чтобы давать по $1000 каждому, кто самодепортируется. Вот, например, вы приехали из Венесуэлы, сейчас будет разрешено вас депортировать, а вы такой говорите, не надо меня депортировать, я сам. И вроде бы вам за это дают $1000. Я не знаю, за эту $1000 вы еще и билет должны себе купить, или билет вам купят, но такая тема. Как будет происходить, еще раз говорю, не знаю. Давайте почитаем ваши комментарии. Смайли Джек пишет, ну, еще хочется факт-чек рубиты. Не то, что я не хочу делать факт-чек, у меня нет времени делать все факт-чеки. Я и так просеиваю довольно много информации. У меня нет никаких, как бы, bad feelings по отношению к вам, Смайли Джек. Если вы уже сделали факт-чекинг, скажите, я проверил это, и вот такой результат. Итак, отвечаю, пишет Смайли Джек, если я не хочу факт-чек делать. На Твиче банят на російську на стрімах стайбом українська. А ще добавно повідомлення з російськими літерами виділяє бот Бандера. Тобто на платформі Twitch банять за русский язык на стрімах з тагом українська. Хто банять? Twitch банять? Не знаю. Я не пойму, Смайлі Джек, що ви хочете сказати? Ругають за русский язык или не ругають? Не знаю. Бот Бандера? Не знаю. РФ пишет, кстати, Портников вполне адекватный человек. Что он говорит не так? То, что Путину нужна вся Россия, и то, что Трампа вводит за нос, где он не прав? Я не собираюсь каждое слово его анализировать. Он не прав часто. Он исторически подкован, естественно, я не сомневаюсь в этом. Но просто послушайте, возьмите его, вот я вчера послушал его какое-то выступление, он был у Грэма. У Грэма есть такой Грэм канал. Вот на его канале я был. Возьмите листик чистый, белой бумаги, и возьмите ручку шариковую. У вас есть ручка? Есть. И вот просто послушайте, там полчаса всего. Послушайте, и каждый раз, когда Портников будет говорить что-то негативное, ставьте такую палочку на бумаге. И вот за полчаса потом посчитайте, сколько раз он наехал на Трампа, предъявил ему какие-то претензии, обвинил Трампа в чем бы то ни было. Потом расскажите мне, пожалуйста, что у вас получилось за полчаса. Дон Астра пишет, так кому это выгодно, когда элиты говорят дома не на украинском? Дать повод расистам раздуть проблему языка? Зачем? Не надо расистам раздувать. Вот женщина извинилась за то, что она говорила по-русски. Это более чем достаточно. Салават пишет, можно говорить разное про Лукашенко, но в Беларуси люди не гибнут в таком количестве. А что страна хорошая, если в ней гибнет мало людей? Мне казалось, страна хорошая, если люди там хорошо живут, они мало гибнет. Смайли Джек пишет, стримеры банят. То есть стримеры сами банят. Я могу вам сказать, почему? Потому что стримеры боятся. Если бы я ввел стрим из Украины на украинском языке, и начали бы ко мне приходить люди на русском писать, в стране такая ситуация, что я должен был бы их банить. Иначе бы мне прикрыли стрим. Я думаю так. Что у нас еще есть интересненького? Да, на удивление. Поговорим теперь о фентаноле и овердозах, передозах. Вы же понимаете, что у нас в основном основные терки с Китаем идут из-за фентанола. В Китае есть огромное количество предприятий, которые производят химикаты, составляющие компоненты, которые, из которых можно делать фентанол, из-за которого у нас гибло очень много людей. Я вам покажу сейчас картинку. И тут мы считаем, что за вот это время, этого, с начала года, произошло таинственное снижение изъятий фентанола на границе. То есть мало. Мало конфискуют. Итак, читают, это пишет The Washington Post. После многих лет конфискации растущих объемов фентанила, опиоида, который стал причиной самой смертоносной наркоэпидемии в истории Америки, американские власти столкнулись с новой и загадочной реальностью на границе с Мексикой. Да, новые данные предполагают, что среднемесячные изъятия фентанила правительством США на границе с Мексикой сократились более чем вдвое, с 1700 фунтов в 2024 году до 746 фунтов в этом году, изъятий фентанила на границе. Белый дом заявляет, что падение произошло благодаря политике президента Трампа, дающей сотрудникам правоохранительных органов полномочия по ликвидации сетей наркоторговли. Но так как Washington Post газета левая, она должна была что-нибудь встряхнуть, шпильку вставить, и пишет. Однако спад начался до того, как Трамп вступил в должность в январе, хотя чиновникам удается обнаружить только часть фентанила, пересекающего границу. Дальше. Эти агенты, которые против наркотиков, они считают, что это какая-то загадка. И пишут Washington Post. Мексикальные картели производят меньше фентанила, что ли? Или они просто нашли новые способы перевести через границу? По словам аналитиков и агентов по борьбе с наркотиками, фентанил по-прежнему дешев и широко доступен в Соединенных Штатах. Тем не менее, согласно оценкам, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году количество смертей от передозировки упало почти на 27% по сравнению с 2023 годом. Посмотрите на эту схему, на этот график. Справа вы видите 80 тысяч овердозов. Не все из них из-за фентанола, но большинство. В прошлом году была ужасная цифра 110 тысяч. Не в прошлом, а в 23-м. 110 тысяч смертей от передоза. В 24-м 80 тысяч смертей от передоза. И, то есть это как бы тренд. Мы сейчас смотрим на, вот, на количество, и мы уже где-то... Мы уже меньше, чем в 2020 году было, когда пандемия начиналась. В общем-то, это новости хорошие, несомненно. Я, конечно, не хочу говорить, что это большая заслуга Трампа, но наверняка большая заслуга Трампа, чем Байдена. Во многом это то, что защита границ, но, как я уже говорил, в целом я обвиняю только американское общество в передозах людей. А если поборят фентанил, то найдут какой-то другой химикат или другой наркотик, который будет доставлять людям удовольствие. Людям, которые не находят ничего другого в жизни, которые не нашли себя в этой жизни. Я не верю, что это можно победить в целом. Но, тем не менее, снижение – это хорошо. Я не знаю, читали вы или нет, но сейчас широко публикуется в нашей прессе, по крайней мере, о том, что Илон Маск давно сидит на запрещенке. Не на фентаниле, не на фентаниле. Там есть такие, как кетамин, противодепрессант. Потом он принимает какие-то грибы, неправильные грибы. Потом еще он, что он принимал? Эдерол. И когда он в поездках находится, у него есть коробочка с медикаментами. Он про этот кетамин он не скрывал, он говорит, что иногда приходится это делать. Это, мне это выписали, и мне надо много работать, и он периодически принимает. Он говорит, что он принимал его там, раз в две недели, но люди говорят, что это не так, что он принимает чаще. Люди говорят, что у него быстрые внезапные перемены настроения, и это связано из-за тем, что он принимает какие-то запрещенные вещества. Еще раз говорю, это не фентанол, это не опиоиды какие-то, но тем не менее, что-то он принимает. И об этом я читал не только вот сейчас, это уже 2 года назад об этом писали, про тот же кетамин. И вывод какой мы делаем? Деньги не помогают. У человека есть просто не то, что все, а весь мир есть в плане денег. И он вынужден себя поддерживать с помощью запрещенки. Что я, конечно же, не поддерживаю, я осуждаю. И вывод, который можно сделать любому человеку из вас, если вы покрыли все ваши базовые потребности, а именно, есть хлеб на столе, есть что кушать вам и вашей семье, есть крыша над головой, есть работа, лучше, хуже, но есть работа. Enjoyте ваши лайфы. И сразу же, вместо того, чтобы сказать себе, я должен заработать миллион, я должен заработать миллион, я всем пожертвую, но я стану очень богат. Вы, может быть, этого и добьетесь. Но как бы ни получилось хуже, когда вы уже заработаете миллион, а дальше что делать? Поэтому пока вы, когда вы прикрыли, мне кажется так, я дилетант, еще раз говорю, когда вы прикрыли свои базовые потребности, начните искать, где вы enjoyте life. Уже сейчас. Уже сейчас. И пытайтесь заняться чем-то. Найдите себе хобби. Может, собирайте марки. Сейчас, кстати, марки собирают еще или нет? Или значки. Или вот как Зорик. Зорик собирает стаканы, которая в Hard Rock Cafe. У него уже, он собрал 271, может больше, этот стакан с эмблемой Hard Rock Cafe. Они существуют во многих городах мира. Причем Зорик в них конкретно побывал, в этих кафе. Не просто он где-то прикупил на Амазоне. Вот это хобби. Я не говорю, что вам нужно, как Зорик, ездить по свету, но займитесь чем-то. Не ставьте своей главной задачей стать богатым. Ставьте себе задачи найти хобби, интересное хобби. Ну, если работа у вас это хобби, то прекрасно. Но если нет, найдите себе хобби, чтобы не скатиться в эту черную дыру, в которой одной ногой стоит Илон Маск. Ну и пару буквально комментариев, и на этом мы разбежимся. Тим пишет, Яков, как вам инфа на Нью-Йорк Таймс про наркоманию Маска? Вот я вам уже ответил. Это инфа старая, это не новая. Ник пишет, Портников – це проплаченный пропагандон. Извините. Він спонсується Соровським фондом, не тільки Соровським, він ще спонсорувався цим USAID, який Трамп прикрив. Соровським фондом все, що він говорить, хитро построєна дезінформація і перекручування фактів. Да, я все время за Трампа топлю, що він на нього давит. А у вас наверняка є інші речі, які йому пред'явить. Но манера подачи, и говорит он убедительно, я думаю, что ему верят миллионы и миллионы людей в Украине. Макс Юи пишет, если бы наркоманы не умирали от передоза в 24-м году, они бы умерли и без передоза в 25-м. Наркотики не добавляют здоровья, проблема общества. И Ян говорит, играйте на гитаре, как Яков. Вот, найдите себе хобби. Играйте в пинг-понг, играйте на гитаре. И enjoyте вашу лазь. И не употребляйте эту гадость. Водочка нормально, перцовочка, хреновуха, виски, красное вино. Это наше все. Но умеренно. Будьте здоровы. Оставьте 100 лайков, если хотите еще раз меня видеть завтра. Не хотите? Не оставляйте. Всего вам наилучшего.